Свежее утро на радио «Спутник».
В студии радио «Спутник» Алексей Тимофеев и Мария Меркулова. Алексей, здравствуй.
Да, привет, всем привет еще раз.
Ну что же, к новостям. Главные события и новости к этому часу. Еще 14 заключенных заявили о пытках в тюремной больнице Саратова. По словам адвоката пострадавших Снежаны Мунтян, большинство из них уже освободилось, и поэтому сейчас они могут об этом говорить, им ничего не угрожает. Ну, мы надеемся, по крайней мере, на это. Также защитник разъяснила, что ждет подходящего момента, чтобы подать заявление в Следственный комитет.
Вот это... мне показалось странной формулировкой.
Подходящий момент, да, действительно.
Что за подходящий момент? Может быть, речь идет о том, чтобы собрать еще как можно больше
обращений,
да, чтобы, хотя куда уже больше, казалось бы, да?
Ну, дело в том, что проект, который публикует сведения, из чего все началось, говорит, что у них очень большие запасы.
Да. Но напомним, что несколько видео с пытками и изнасилованиями заключенных распространил проект «ГУЛАГу нет». Основатель проекта Владимир Осечкин говорит, что эти видео сделаны в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний номер 1 в Саратове. По его словам, организация «ГУЛАГу нет» правозащитная получила архив СИН размером, внимание, 40 гигабайт, который содержит порядка тысячи видео и документов. Ну и после публикации, резонанса, да, Следственный комитет и Генпрокуратура организовали проверку этих данных, собственную проверку также организовала в СИН. Ну и вот некие такие предварительные итоги, потому что это же все разворачивается вот на этой неделе буквально,
да.
Это несколько дней. Директор в СИН Александр Калашников решил уволить начальника Саратовской тюремной больницы Павла Гаценко. Вместе с главой тюремной больницы уволены еще три сотрудника Саратовского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Их уволили за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности.
Какая любопытная формулировка.
Просчеты.
Просчеты.
Ну, просчеты, да.
Пытки, изнасилования.
Да.
Просчеты.
Да. Ну, мне кажется, про швабру было бы, наверное, как-то описать, ну, так сказать, не в рамках бюрократических процедур, поэтому швабра, изнасилование шваброй заменено словосочетанием просчет в оперативно-служебной деятельности. Вот, ну и отстранят начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова, да, и вот, значит, серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности, простите, это мы, так сказать, не разобрались сначала, с этой формулировкой отстраняют начальника регионального управления ФСИН,
ага.
А вот всех вышеперечисленных увольняют из системы по отрицательным мотивам.
Угу.
По отрицательным мотивам.
И причем
допущение изнасилования,
да, еще же шел разговор, что все службы, вот и Генпрокуратура, и Следком, они должны установить подлинность этих видеодокументов.
Ну, да.
Но судя по тому, что уже пошли увольнения и отстранения, то мы можем считать подлинными данные.
Ну да, ну, наверное, ролики. Стоит сказать, да, что, собственно, как происходило дело, ведь сотрудники в СИН не насиловали, да, насиловали в так называемых пресс-хатах заключенные других заключенных. Принуждали, пытали, унижали, избивали и так далее.
Да,
но...
по словам вот тех же самых правозащитников из gulagu.net, это те заключенные, тот вид, те именно заключенные, которые сотрудничают с тюремщиками.
То, что называется активистами.
Но это по их данным.
Активисты. Гадьё еще есть такое слово, уж не знаю, да, употребимо оно. Ну, мы уже употребили. Гадьё их называют в этой, так сказать...
Среде,
совершенно верно. Ну что, значит, Следственный комитет сообщает, что по факту сообщения о пытках заключенных были заведены 7 уголовных дел по статье о насильственных действиях сексуального характера и по статье о превышении полномочий. По данным Следственного комитета, все преступления были совершены в период с января 2020 года по май 2021 в туберкулезной больнице. Просто адовая история, честно говоря.
Абсолютно.
Да, речь идет о больнице.
Больница.
Больница, да, в рамках тюремной больницы. Но больница там, где должны людей лечить. Ну,
да.
Как-то спасать
жизни.
Какими
бы они ни были, абсолютно.
Да, совершенно верно, да. Вот, но имеем то, что имеем. Мы пообщались с ответственным секретарем Общественной наблюдательной комиссии Москвы по защите прав граждан в местах принудительного содержания Алексеем Мельниковым. Мы спросили у него, а вот резонанс тот, который, огласка, которую получила вот эта информация, как-то приведет к тому, чтобы больше подобных случаев не случалось. Вот что он нам ответил.
у нас уже было много разных историй, там, вспомнить Ярославль, там, и Лопатой, да, в одних интересных местах. Это сразу резко никаких изменений не дало. И публикация вскрытия, это, конечно, важно, то, что такие моменты выходят наружу, но это не ведет к тому, что там, мы идем к светлому гуманному будущему. Я надеюсь, что следственные органы разберутся, поувольняют там всех. Реакция будет максимально жесткая, чтобы те, кто еще в регионах занимается подобной ерундой, понимали, что их может ждать то же самое.
И вот это, кстати, такая очень примечательная вещь, на которую Алексей Мельников обращает внимание, что очень часто люди, которые принимают решения, находятся во власти того или иного ведомства, через какое-то время оказываются вот в этих пресс-хатах, но только уж с другой стороны, так сказать, да, в этих больницах, в местах заключения и так далее. Думают ли они во время нахождения при исполнении своих полномочий о своем будущем, о том, что может быть, и может быть как-то повлиять, чтобы свести на нет, так сказать, подобную практику?
Ну, это вот один подход, одни вопросы. А вообще, я даже не знаю, это... какая-то абсолютно дичь, бесчеловечная.
Чистый ад. Ну вот просто ад, сложно это, представить себе. Не дай бог попасть в эти, ну, в эту молотилку, в этот какой-то адов механизм. Ну, а ведь старинная русская поговорка ужасная. Говорит нам, что от сумы, от тюрьмы не зарекайся, да? Ну, не знаю, может быть, так сказать, если посмотреть под другим углом, может быть, публикация подобной информации заставит людей, так сказать, более бережно относиться к исполнению законодательства, просто, ну, бояться тюрьмы, понимаешь, что, ну, не нарушать, может быть, вот так вот посмотреть стоит на проблему. Ну, и правозащитники подсчитали траты России на компенсации за пытки в колониях. Правозащитники посчитали, сколько Россия тратит на вот эти компенсации. Ага. С 2015 года страна потратила 3,5 миллиона евро на выплату назначенных ЕСПЧ, Европейским судом по правам человека, компенсации за пытки и унижающие условия в колониях и СИЗО. Составили пропорцию правозащитники и выяснили, что это примерно 1/10 годовых расходов СИН, которые росли последние годы, несмотря на сокращение числа заключенных.
Нет, смотри, это не 1/10, это 1/10. 1%.
Да, 1/10% годового расхода. Расходов. Но дело в том, что вот эта сумма 3,5 миллиона евро, она выплачивается не из бюджета ФСИН. Не из бюджета ФСИН. В бюджете России есть отдельная...
Это просто для пропорции, да, для понимания, сопоставления масштабов.
Верно. Да. Совершенно верно, да.
Ну что же, за тем, как развивается эта история, за новыми публикациями мы, безусловно, тоже следим. И все подробности, вся информация, все будет в эфире «Радио Спутник». Между тем, истек срок давности дела по убийству правозащитницы Анны Политковской. Согласно Уголовному кодексу России, если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет, виновный освобождается от ответственности.
Ну и сегодня, 7 октября 2021 года, исполняется ровно 15 лет с 2006-го, когда Анну Политковскую застрелили в ее доме в Москве. Напомним, что по этому делу были осуждены 6 человек: исполнитель, организатор и посредники при совершении преступления. Среди осужденных был в том числе подполковник столичного МВД, который обещал назвать заказчиков убийства, но так и не сделал этого. Ну и заказчики, собственно, до сих пор, как мы понимаем, не найдены. Дмитрий Павлюченко в 2012 году, это фигуранты дела, те, кто понесли ответственность. Дмитрий Павлюченко в 2012 году был приговорен к 11 годам строгого режима по обвинению в убийстве. В 2014 году пожизненные сроки получили исполнители убийства: Ломали Гайтукаев, его племянник Рустам Махмудов, которые стреляли в журналистку. В 2017 году Гайтукаев скончался в тюремной больнице, а сообщники убийц, братья Махмудовы, Ибрагим и Джабраил, и также бывший милиционер, получили 12 лет, 13,5 и 20 лет строгого режима. Мы связались с адвокатом коллегии Миронов, Кудрявцев и партнера Иваном Мироновым и спросили у него: ну и что, все дело, так сказать, закрывается, заказчика искать не будут. В общем, что дальше говорит регламент? Вот что он нам ответил.
вопрос о применении сроков давности по заказному убийству принимает суд. И если суд сочтет, что применение сроков давности невозможно, то единственное, что удастся избежать заказчику, это пожизненное лишение свободы. Искать, ну, искать должны. Все зависит только от, соответственно, политической воли руководства правоохранительных органов. И вот примеры. Дело Анатолия Быкова. У нас есть дело Фургала. Там сроки давности истекли. Но, тем не менее, следствие идет, ищут, и участники преследуют.
Ну, в общем, на все, так сказать, воля не только Божья. Не только Божья, да. Ну, что, также пробежимся ретроспективно по делу об убийстве Анны Политковской. Главред «Новой газеты» говорил... «Новая газета» иноагент или иноагент?
Ну, вот я сейчас это и проверяю как раз-таки, да. Ты пока рассказывай сейчас.
Да, в общем, Дмитрий Муратов говорит, что Политковская в день своего убийства собиралась передать большую работу о практике пыток, применяемых чеченскими властями. По его словам, статья обвиняла подразделение безопасности председателя правительства Чечни в использовании пыток. Ну и вот редактор той же «Новой» говорит, что на следующий после убийства день милиция забрала жесткий диск, тогда еще милиция забрала жесткий диск и материал к статье, и исчезли две фотографии подозреваемых в пытках людей. «Новая газета» не является иноагентом. Это да. Тоже, мне кажется, да? Ну, стоит теперь произносить. Стоит,
да, видимо,
то есть в отношении кого-то да, является, в отношении кого-то не является. По версии следствия, организатором преступной группы являлся один из лидеров так называемой «Лазанской группировки». К нему в 2006 году поступил заказ на убийство Политковской, поскольку к журналистке имели серьезные претензии большие люди в Чечне. Это со слов, собственно, Магомеда Демельханова, вот этого одного из лидеров Лазанской группировки. Выполнение заказа было поручено братьям Махмудовым, которые привлекли к делу рыночного торговца и шофера банды Ахмеда Исаева. Пытаясь установить адрес Политковской, преступники обратились к бывшему оперативному сотруднику этнического отдела РУБОП, который свел их в свою очередь с подполковником МВД, с подполковником, работавшим в отделе ФСБ по Центральному административному округу. Ну, все, а дальше все известно.
Дальше все действительно известно. Переходим к другим новостям. Глава Минобороны России Сергей Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых. После проведения служебного разбирательства к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица Западного военного округа.
Да, по данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.
Ну, в общем, это было неправомерно.
В общем, да, потому что есть регламент, есть четкий список мероприятий, как...
И венчание потомка Романовых не входит в этот регламент.
Нет, его там нет. Но надо сказать, наверное, да, что многие обратили внимание, действительно. Ну, во-первых, Исаакиевский собор. Ну, тут-то ладно, это, так сказать, да, отдельная вещь. Хорошо, хотя все равно возникают вопросы. Исаакиевский собор, вот эти дорожки красные, вот эти люди, которые присутствовали на церемонии вещания, и военные, на шевронах которых находится герб, флаг Российской Федерации.
Все чин-чинарем.
Все они являются действующими военнослужащими министерства обороны. И, ну, правда, возникает вопрос, а что вы там, как это, ну, как договориться?
Ну, да.
Ну, вот если я, например, ну, я женат, ну не знаю.
Допустим, там, вы решили там,
на день рождения на свой. Ну, просто мне хочется, чтобы, так сказать, меня, вот я выхожу там из
машины. А тут почетный караул.
А тут почетный караул, да. Еще я готов, так сказать, заплатить, если надо будет, чтобы салютанули. Ну, просто выстрелом в залп, знаешь, какой-то создали. Ну, так, для
атмосферы.
Для атмосферы, да. Ну, хочется мне. Могу я это как-то себе организовать?
Наверное,
кому позвонить
надо?
Ну,
по закону, наверное, нет.
Может быть, агентства какие-то представляют подобные услуги. Я готов, так сказать, не поскупиться, и мне было бы приятно, но почему нет? На детский день рождения, у меня трое детей, может быть, вот, ну, тоже, так сказать, но...
Леш, не надо, как это, это уже выяснили.
Нет, как это? У Павла же были потешные полки, которые разыгрывали стендап-баталии? Но мне кажется, это очень эффектно, это вполне современно такое мероприятие, как это? Анимация.
Реконструкция.
Анимация даже, не реконструкция, анимация, просто аниматорские такие игры.
Услуги.
Да. Но у меня нет телефона агентства, которое организует подобный праздник. Не знаю, у кого есть, но вот, собственно, видимо, что есть. Мы позвонили полковнику в отставке, военному обозревателю, руководителю Центра изучения общественных прикладных проблем нацбезопасности Александру Жилину, ну, собственно, задались вопросом, как такое могло произойти.
Надо признать, что в армии существует практика такая негласная в отдельных так называемых творческих коллективах, как то оркестр, когда руководители используют военнослужащих для зарабатывания. Я, честно говоря, в восхищении, что Сергей Кожугетович наказал за это. Церемония участия военных, как то парад, инаугурация президента и другие вещи должна проходить в соответствии с установленными регламентами, потому что это имеет сакральное действие.
Ну, здесь уж громкая была история, красочная. Да, здесь, да. Везде попала, во все СМИ, сама даже церемония бракосочетания, поэтому...
Ну, знаешь, интересно послушать, как это в журналистской традиции, два мнения представлять. Вот Минобороны наказала, а есть же еще, собственно, Дом Романовых и директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов. Мы, кстати, с ним лично знакомы давным-давно. Так вот, он говорит, что участие почетного караула в церемонии венчания наследника главы Российского императорского дома Георгия Романова и гражданки Италии Виктории Битарини было согласовано по официальным каналам и не нарушила никаких законов. Подготовка к венчанию, вся официальная переписка велась несколько месяцев. В отношении участия почетного караула было дано соответствующее указание командующим войсками Западного военного округа. Присутствие почетного караула не нарушило никаких законов, норм, уставов и традиций. Все было согласовано надлежащим образом, и никто не может указать конкретную норму права, которая была не соблюдена, говорит Закатов. Отмечает, что, ну, собственно, венчание Брачующиеся, да. Но не брачующиеся. Княгиня, а мать Мария Владимировна, ее сын, великий князь Георгий Михайлович, являются гражданами России с 92 года. Подчеркивает, что они всегда проявляют большое уважение к государственной власти России, ее вооруженным силам. Почетный караул на церемонии, это было красиво. Я тут нет никаких сомнений. Это действительно красиво. Эффектно, я бы даже сказал. Это показало всему миру, говорит Закатов, что в России уважают исторические традиции.
Ну вот в том, что касается монарших особ бракосочетания, по крайней мере.
А как же я?
Да. Действительно. Ну вот такие вопросы не только у Алексея могли возникнуть, но и у других, кто видел эту церемонию. Ну, неизвестно. Но мне кажется, все равно уже все, Шойгу поставил точку в этом вопросе. Если наказание есть, значит, было за что наказать. Как-то у нас все по силовым ведомствам. Вот,
сегодня такая.
Правоохранительная,
такой.
Да. История.
Ретроградный Меркурий, понимаешь?
Вот, это объяснение это, чего да, угодно, вот именно, в принципе. Да. В МВД утвердили новый порядок выезда детей за границу. В приказе ведомства говорится, что теперь родители могут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям покидать территорию страны.
Удивительная история сейчас, ну, не то чтобы офф-топ, но, так сказать, преамбула такая, да. Что новость просто попала в топы
везде.
А на самом деле там ничего такого нет. Ну, просто сам факт того, что в МВД утвердили новый порядок выезда детей за границу,
ну, все тут же
понимая контекст, совершенно верно. Это говорит о контексте, об атмосфере информационной, понимаешь, и так далее. Все, а на самом деле просто в МВД утвердили новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Согласно предыдущему регламенту, тот, который перестал действовать, заявители могли указать, в какие государства и в какие периоды разрешают ребенку выезд, но не запрещают.
Ага.
А теперь изменения, в частности, касаются с запретом. Ну, например, теперь не согласны с выездом ребенка за рубеж, родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончание периода ограничения выезда.
Ну, то есть там в Сирию до 18 лет не ногой.
В мае, например, понимаешь, не ногой, а в сентябре, ну, пожалуйста.
Нормально.
Ну, можно это в заявлении, в общем, прописать, да. Адвокат юридической сети миграции и права Владимир Гайдаш прокомментировал.
Ну, там, значит, просто конкретизировано те позиции, которые на сегодняшний день уже существуют. То есть ограничения не до бесконечности, а можно устанавливать запрет на выезд ребенка на конкретные сроки, конкретные страны. Они вообще-то существовали уже явочным порядком, и этот регламент просто единственно это все формализовал. Придал этому нормативный факт. Вот эти изменения, на которые обращаются внимание, они, в принципе, чисто технические. Так что это, в принципе, по-моему, все существовало явочным порядком. Не настолько это актуально, вот, с моей точки зрения.
Ну, в общем, у всех отлегло.
Да, отлегло, да. Выдохнули.
Хорошо, тогда к другим новостям. Международка. Китай и США договорились о двусторонней встрече лидеров. Джо Байден и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию до конца текущего года. Встреча глав государств стала возможной после переговоров советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и экс-главы китайского МИДа Яна Цзечи.
Да, виртуальная встреча была объявлена после того, как вот, Салливан встретился с Яном Цзечи в Цюрихе. Угу. Были проведены 6-часовые переговоры, очень напряженные, направленные, как говорится в официальных документах, на улучшение связи между двумя странами. Ты знаешь, я помню, что министр иностранных дел Китая зовут Ван И. А тут Ян Цзэджи, понимаешь? Оказывается, да, Ян Цзэджи предшественник действующего министра. Он был 10-м главой внешнеполитического ведомства в Китае. И помимо этого работал еще послом Китая в США. Он сейчас там в Госсовете, так сказать, чиновник и так далее. Но, видимо...
Ну, высокопоставленный тоже
дипломат, бывший дипломат, функционер и так далее, да. Но, в общем, переговоры в Цюрихе ознаменовали собой самую высокопоставленную встречу между официальными лицами Америки и Китая со времен саммита на Аляске, который, мы помним, закончился скандалом, да. Именно тогда Ян Цзэджи упрекнул Салливана и Блинкина, госсекретаря, за то, что они бросили вызов Пекину по правам человека и ряду других вопросов. Но, в общем, поговорили. Теперь ждем, когда Джозеф Байден и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию.
Если не передумают.
Если не передумают, да, до конца года мало ли что может произойти. Ну, в общем, мы позвонили профессору Санкт-Петербургского госуниверситета, доктору исторических наук Владимиру Колотову, и спросили у него, а вообще могут страны о чем-то договориться в интересах ли их одной из сторон или обеих стран?
Компромисс, да.
Вот что он нам ответил.
Мир поставлен на грань экономической войны. Причем инициатива исходит от Соединенных Штатов. Либо американцы добьются каких-то уступок со стороны Китая, либо мир будет развиваться в направлении еще большей эскалации этого конфликта с возможностью его перерастания в войну. Пока что никаких сигналов о том, что китайцы запросят мира и пойдут на какие-то уступки, нет. Хотя мир, конечно же, заинтересован в том, чтобы они как-то договорились. Соединенные Штаты сейчас находятся далеко не в лучшей форме. Вероятность того, что их давление приведет к тому, что страны, которые этому давлению подвергаются, пойдут на их условия, она, в общем, тоже не очень велика.
Ну, сам по себе, как принято в таких ситуациях говорить, факт того, что вот это,
да,
общение
уже
состоится,
но ты знаешь,
это уже, мол, большое дело.
Это правда, да, это правда. Но вот Axios есть такое авторитетное издание, они очень часто там американские вот такие сливы публикуют. Что они пишут? Со ссылкой на неназванного источника. Что встреча в Цюрихе была самым глубоким разговором администрации Байдена с Китаем, и чиновник характеризует его как важный шаг в обеспечении обеспечении, в обеспечении основы, позволяющей избежать просчетов, которые могут привести к перерастанию конкуренции в конфликт.
О, Господи.
С одной стороны, кажется, такие обычные формулировки, вот эти традиционные, с другой стороны, ну, стороны, значит, обеспокоены, чтобы действительно не дошло до конфликта.
Да, но мы же понимаем, что администрация-то в США так-то как бы, ну... Другая сейчас, нежели Дональд Трамп, который, наоборот,
орвал все связи. Но при этом, смотри, администрация другая, но при этом Соединенные Штаты обвиняют Китай в невыполнении своих обязательств по торговой сделке Дональда Трампа. Это буквально на этой неделе. И в то же самое время оборонное ведомство Тайваня объявляет, что боевая авиация китайской армии четвертый день подряд совершает полеты к югу от Тайваня, что тоже беспокоит США. То есть клубочек так закручивается.
Клубочек действительно, да, закручивается, и, возможно, этот разговор что-то разрешит. Алексей Тимофеев, спасибо. Мария Меркулова работали в студии. Спасибо.